Братья и сестры. Первые главы книги Бытия повествуют нам о том, что венцом всего сущего, всего прекрасного, созданного Господом, явился человек. И сотворил Бог человека, по образу его сотворил, мужчину и женщину сотворил их. Господь сотворил первого человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. И прекрасным, хотя и не полностью совершенным, был человек. И проникал мыслью своей в суть вещей. Так что и приведенные животные и звери к Адаму были названы им. Но, как повествует Священное Писание, не нашлось среди них помощника достойного человека. И наводит Господь сон на Адама, и берет ребро его и сотворяет жену ему. Так что, восстав от сна, Адам, видя суть ее, говорит, что эта жена взята от плоти моей. И получают они благословение Господне плодиться и размножаться и наполнять землю. Так первой четой наполнилась земля. Так возникло человечество. И мы с вами, братья и сестры, также, кроме тех, кто ради Христа и Евангелия избрал житие постническое, также и мы вступаем в брак. Но если с теми, кто вступает в брак по Богу, то есть с верующими, существуют братья и сестры, которые вступили в брак с людьми неверующими, либо сочувствующими, либо с людьми других конфессий, других вероисповеданий. И в связи с этим возникает множество вопросов. Подходя и готовясь к причастию, такой брат или сестра внутренне терзается и размышляет, если я состою в браке невенчанном, то не является ли это мерзостью пред Господом? Возможно, этот брак не угоден Господу, и необходимо ли мне каждый раз, подходя к исповеди, каяться в грехе блуда? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте, братья и сестры, обратимся к богатой церковной истории. С самых первых времен возникновения церкви церковь настаивала на святости брака. Мы помним, что Евангелие повествует нам о чуде, о первом чуде, совершенном Спасителем в Кане Галилейской, которое он совершил, почтя своим присутствием, именно брачующихся. И хотя возникали среди верующих мнение о том, что брак – дело напрасное, дело в какой-то мере нечистое, то соборными решениями, в частности, Трульского собора, было определено, что брак является делом богоугодным, и всякий, кто не вступает в брак, за исключением тех, кто желает монашества, должны быть под клятвой. Брак – по определению Древней Церкви, является союзом мужчины и женщины, делом всей жизни, обещанием божественной и человеческой правды. Именно к такому союзу, к такой жизни в Боге призывает Церковь. И если таинство брака и авторитет брака являются непреклонными в Первой Церкви, то с обрядом брака происходят некоторые изменения. Дело в том, что как такового обряда для брачующихся древняя церковь не знала. Верующие, желая вступить в брак, в первую очередь объявляли о своем намерении общине, в которой не состояли, и, помолившись, приступали во время литургии к чаше. И таким образом считалось, что брак их заключен, и они пребывали в незазорном сожительстве. Игнатий Богоносец говорит, что тем, кто желает вступить в брак, необходимо взять благословение у епископа и приступить к общей чаше. Христианский философ Тертуллиан также говорил об этом, что брак заключается принесением жертвы, тут, конечно, имеется в виду евхаристическая жертва, и запечатляется благословением священника. Вот какие условия были необходимы первым христианам для вступления в брак. И церковный брак в первые века не имел никакой законной юридической силы. Потому люди богатые, люди свободные, которым необходимо было заключить еще и светский брак, таковой заключали по обычаям той или иной страны, в которой они находились. И препятствия к совершению и заключению подобных браков со стороны церкви не было. Время шло, церковь изгонимой стала торжествующей, уже никто не притеснял и не убивал христиан, но все больше и больше верующих познавали Христа. Ситуация изменяется, и множество людей теперь вступает в брак и приходит ко Христу. И переломным становится 9 и 10 век. Эдиктом императора Льва в 893 году было предусмотрено, что все свободные люди должны отныне вступать в брак по церковному обряду. А эдиктом императора Алексея Комнина в 1095 году указ о необходимости вступления в церковный брак распространился и на людей несвободных, рабов. Такое же положение восприняли и мы, когда были крещены и когда свет Христов пришел к нам на Русь. Особенности, правда, были. Дело в том, что очень долгое время на Руси церковный брак, таинство церковного брака, обрядовая сторона являлась для простых людей, тех, кто находился либо в состоянии рабском, либо в крепостническом, недоступным. То есть привилегия венчания заключалась в том, что являлась привилегией высшего сословия. И так на Руси продолжалось достаточно долго, вплоть до XVII века. Только усилием церкви данная ситуация была пересмотрена, и люди, которые находились в крепостничестве, также стали вступать в брак церковный. Таким образом, мы видим, что таинство брака, существующее изначально в церкви, претерпевало обрядовое изменение. И обряд венчания существовал не всегда. Тем не менее, церковь относилась к бракам, заключенной светской властью, а я напоминаю, что привилегия заключения светской властью браков существовала практически до IX века нашей эры, относилась к подобным бракам со снисхождением и не считала данный союз мужчины и женщины блудом. Такое положение церковь выработала, опираясь на слова апостола Павла, которую он писал коринфянам, что неверующий муж освящается верной женою, а неверная жена освящается верным мужем. Таким образом, апостол Павел предотвратил разводы в тех первых христианских семьях, которые во многом и подобно нашим состояли из верующих и неверующих или просто сочувствующих людей. И сегодня, братья и сестры, церковь также в своей социальной концепции Русской Православной Церкви говорит о том, что церковь уважительно относится к браку светскому. Тут надо говориться, конечно же, мы не имеем в виду то такое словосочетание, которое широко вошло в обиход наш, как гражданский брак. Иными словами, это блудное сожительство. Нет. Только брак, заключенный светскими властями, не считается церковью блудом. Хотя церковь каждого верующего призывает жить в Боге. Что же делать тем братьям и сестрам, супруги которых пока находятся вне церкви? Необходимо воспринять это как возможность поработать Господу. Своей любовью, своим трудом обратить своих половинок к вере Христовой. И это достаточно трудное, но благодатное делание. И достаточно много случаев, вы прекрасно осведомлены об этих случаях, когда посредством доброй жизни супруги приходят в храм. И вот с этой надеждой о том, что нам надлежит привести наших близких, нашу семью к Богу, верующим необходимо относиться к данной ситуации. Со смирением, с любовью показывать веру в Господа, рассказывать о Господе, стремиться к общему спасению. Потому как брак и преследует цель вступающих в него совершенствоваться в Боге, спасаться совместно, обретать благодать. Необходимо отметить, что не всякий брак, заключенный светской властью, приветствуется церковью. Только те браки, которые соответствуют требованиям церковным, а это отсутствие близкого кровного родства и отсутствие близкого духовного родства. Под данным родством подразумевается родство, наступившее вследствие крещения младенцев, существовали, и когда восприемники становятся как бы вторыми родителями младенца, и вот эти свойства духовные, наступающие через это таинство, препятствуют к вступлению в брак. Всем тем, кто желает вступить в брак, ищет супруга, хотелось бы все-таки пожелать, чтобы действия их были согласованы со словами апостола Павла. Если кто и желает вступать в брак, пусть вступает брак в Боге. Это не означает, что церковь как-то пренебрежительно относится к тем, кто пока еще не верующий, но указывает на то, что всякий вступающий в брак с сестрой во Христе, с братом во Христе, будет иметь меньше скорбей по плоти, так как супругом будет являться человек, который разделяет его веру, разделяет его взгляды, его мировоззрение, и отсюда будет истекать меньше противоречий, но будет большая возможность для утверждения в любви и совершенстве. Спаси Христос! Благослови душе моя Господа, и всему.